Глава вторая. О наименованиях. Первое. Необходимость для запоминания чувственных образов или меток. Определение метки. Второе. Необходимость меток для обозначения умственных представлений. Третье. В обоих случаях первое место принадлежит именам. Четвертое. Определение имени. Пятое. Имена являются знаками не вещей, а мыслей. Шестое. Каким вещам дают имена? Седьмое. Положительные и отрицательные имена. Восьмое. Противоречащие имена. Девятое. Общие имена. Десятое. Имена первичного и вторичного порядка. Одиннадцатое. Имя вообще частное. Индивидуальное, неопределенное. Двенадцатое. Имя однозначное и многозначное. Тринадцатое. Имя абсолютное и относительное. Четырнадцатое. Имя простое и сложное. Пятнадцатое. Описание категории, предикамента. Шестнадцатое. Некоторые соображения относительно категорий. Первое. Каждый из своего собственного и притом наиболее достоверного опыта знает, как расплывчаты и непрочны мысли людей, как случайное их повторение. Ибо никто не способен представить себе множество бесчувственно воспринимаемых и ясно представляемых единиц измерения, цветов без их чувственно воспринимаемых и ясно представляемых образов, чисел без их наименований, расположенных в соответствующем порядке и запечатленных в памяти. При отсутствии указанных вспомогательных средств, все, добытое человеком с помощью умозаключения, мгновенно ускользает и может быть вновь приобретено лишь посредством новой работы. Отсюда следует, что для занятия философией необходимы некоторые чувственные объекты запоминания, при помощи которых прошлые мысли можно было бы оживлять в памяти и как бы закреплять в определенной последовательности. Такого рода объекты запоминания мы будем называть «метками», понимая под этим чувственно воспринимаемые вещи, произвольно выбранные нами, с тем, чтобы при помощи их чувственного восприятия пробудить в нашем уме мысли, сходные с теми, ради которых мы применили эти знаки. Второе. Далее. Если бы даже человек выдающегося ума посвятил все свое время мышлению и изобретению соответствующих меток для подкрепления своей памяти и преуспеяния благодаря этому в знаниях, то ему самому эти старания явно принесли бы небольшую пользу, а другим — вовсе никакой. Ведь если метки, изобретенные им для развития своего мышления, не будут сообщены другим, то все его знание исчезнет вместе с ним. Только тогда, когда эти метки памяти являются достоянием многих, и то, что изобретено одним, может быть перенято другим, наука может развиваться на благо всего человеческого рода. Вот почему для развития философских знаний необходимы знаки, при помощи которых мысли одного могли бы быть сообщены и разъяснены другим. Знаками же друг друга нам служат обычные вещи, следующие друг за другом, предваряющие или последующие, поскольку мы замечаем, что в их последовательности и существует известная правильность. Так темные тучи служат знаком предстоящего дождя, а дождь — знаком предшествовавших темных туч. Это происходит только потому, что мы редко наблюдаем темные тучи, за которыми не следовал бы дождь, и никогда не видели дождя без предшествующих туч. Среди знаков некоторые естественны, например, те, о которых мы только что говорили. Другие же произвольны, то есть выбираются нами по произволу. Сюда относятся свешивающийся плющ для обозначения виноторговли, камень, указывающий границу поля, и определенное сочетание слов, обозначающее наши мысли и движение нашего духа. Разница между метками и знаками состоит в том, что первые имеют значение для нас самих, последние же для других. Третье. Если издаваемые людьми звуки так связаны, что образуют знаки мыслей, то их называют речью, а отдельные части речи — именами. Но вследствие того, что для приобретения философских знаний, как указывалось, необходимы метки и знаки, метки, чтобы мы могли вспомнить собственные мысли, знаки, чтобы мы могли сообщить их другим, мы пользуемся в обоих случаях именами. Однако они служат метками до того, как их начинают применять в качестве знаков. Ибо если бы на Земле существовал только один единственный человек, то имена могли бы служить лишь тогда, когда было бы кому сообщить их. Кроме того, имена, каждое само по себе, могут служить только метками для оживления мыслей в памяти. Знаками же эти имена служат лишь тогда, когда их соединяют в определенном порядке в предложении, части которых они образуют. Слово «человек» например, возбуждает в слушателе идею человека. Но это слово, если не прибавлено, что человек есть живое существо или что-нибудь соответствующее, не есть знак того, что в уме говорящего была именно эта идея. Она только показывает, что говорящий хотел сказать нечто, началом чего является слово «человек». Но могло бы быть также слово «человекообразный». Поэтому имена по своему существу прежде всего суть метки для подкрепления памяти. Одновременно, но во вторую очередь, они служат также для обозначения и изложения того, что мы сохраняем в своей памяти. Четвертое. Отсюда вытекает следующее определение имени. Имя есть слово, произвольно выбранное нами в качестве метки, чтобы возбуждать в нашем уме мысли, сходные с прежними мыслями, одновременно, будучи вставленным в предложение, обращенном к кому-либо другому, служить признаком того, какие мысли были и каких не было в уме говорящего. Вкратце замечу только, что я считаю возникновение имен результатом произвола, что является, по моему мнению, предположением, не подлежащим никакому сомнению. Ибо тот, кто наблюдает, как ежедневно возникают новые имена и исчезают старые, как различные нации употребляют различные имена, кто видит, что между именами и вещами нет никакого сходства и невозможно никакое сравнение, не может серьезно думать, будто имена вещей вытекают из их природы. Ибо если некоторые имена животных и вещей, которые употребляли наши прародители, были установлены самим Богом, то Он ведь установил их по своему усмотрению. Да и эти имена позднее, во время постройки Вавилонской башни и вообще с течением времени, вышли из употребления, были забыты и заменены другими, произвольно изобретенными и применяемыми людьми. И, наконец, каково бы ни было употребление слов в обыденной жизни, во всяком случае философы, стремившиеся сообщить другим свои знания, всегда имели и будут иметь возможность, даже необходимость, выбирать по собственному усмотрению имена для отчетливого обозначения своих мыслей, чтобы быть понятыми. Ведь и математикам никто, кроме их самих, не указывает слов, когда они называют изобретенные ими фигуры параболами, гиперболами, цисоидами, квадратрисами или обозначают величины как А и Б. Пятое. Так как, согласно определению, имена как составные части речи есть знаки наших представлений, то отсюда ясно, что они не есть знаки самих вещей. В самом деле, в каком еще смысле сочетание звуков в слове «камень» может явиться знаком камня, если не в том, что слушатель, исходя из этого сочетания, заключает «говорящий думал о камне». Таким образом, спор о том, обозначают ли имена материю, форму или нечто, представляющее их соединение, и другие подобные тонкости метафизиков, вытекают только из ложных представлений. Кто основывается на таких представлениях, не понимает слов, о которых он спорит. Шестое. К тому же вообще не необходимо, чтобы каждое имя было именем некой вещи. Ведь подобно тому, как слова «дерево», «человек», «камень» — суть имена самих вещей, так и образы человека, камня, дерева, возникающие во сне, имеют свои имена, хотя это и не вещи, а только воображаемые их образы. Ведь мы можем помнить и о них, а поэтому и они должны, подобно вещам, иметь свои метки и знаки. Точно так же и слово «будущее» является именем, но будущее как вещь не существует, и мы не знаем, наступит ли когда-нибудь то, что именуется нами будущим. Однако это слово имеет определенный смысл. Привыкнув связывать в мышлении прошлое с настоящим, мы обозначаем такого рода связь словом «будущее». Мы обозначаем именем и то, чего нет, не было, не будет и не может быть, говоря «то, чего нет, не было и не будет» или, короче, «невозможно». Наконец, и слово «ничто» есть имя, но по самому смыслу своему не может обозначать вещи. И тем не менее, как полезно это слово, когда мы, например, вычитаем 2 и 3 из 5, и чтобы закрепить в памяти окончательный результат, а именно то, что у нас не остается никакого остатка, применяем выражение «в остатке ничего». На том же основании мы можем также, вычитая большее число из меньшего, правильно обозначить остаток как меньше, чем ничто. Такого рода остатки ум измышляет ради научных задач, и он стремится удерживать их в памяти, чтобы в случае надобности иметь возможность пользоваться ими. Так как, однако, всякое имя имеет отношение к объекту наименования, то независимо от того, существует ли он в природе как вещь или нет, мы все же можем в научных целях обозначить всякий такой объект как вещь, причем безразлично, существует ли эта вещь в действительности или только в представлении. Седьмое. Имена различаются между собой прежде всего тем, что некоторые из них положительны или утвердительны, другие же отрицательны. Последние обычно называются также привативными или бесконечными. Положительными являются те имена, которые мы применяем при сходстве, равенстве или тождестве рассматриваемых вещей, отрицательными – те, которые мы применяем при различии, несходстве и неравенстве этих же вещей. Примерами первых могут служить слова «человек» и «философ», ибо слово «человек» означает любого из какой-либо толпы людей, а «философ» — любого из какой-либо совокупности философов, так как они подобны друг другу. Точно так же и Сократ является положительным именем, так как всегда обозначает одно и то же лицо. Отрицательными являются те имена, которые получаются путем прибавления к положительным именам отрицательной частицы «не», например, «не человек», «не философ». Положительные имена, однако, возникли ранее отрицательных, ибо без первых было бы невозможно образование последних. В самом деле, лишь после того, как стали применять слово «белый» для обозначения определенных вещей, а затем слова «черный», «голубой», «прозрачный» и так далее для обозначения других вещей, не было возможности обозначить одним именем отличие всех этих цветов от белизны, число которых бесконечно, кроме простого отрицания белого, то есть словом «небелое» или равнозначащим выражением, в котором повторяется слово «белое», например, «непохожее на белое». Посредством отрицательных имен мы указываем себе и другим, чего мы не думаем. Восьмое. Положительные и отрицательные имена исключают друг друга. Они не могут быть применены к одной и той же вещи. Однако какое-либо из двух исключающих друг друга имен применимо к любой вещи, ибо все, что существует, есть человек или не человек, белое или не белое и так далее. Это положение настолько очевидно, что не требует дальнейшего доказательства или объяснения. Однако оно становится темным, когда говорят, что одна и та же вещь не может одновременно быть и не быть. Оно становится абсурдным и смешным в том случае, когда говорят, что все существующее или существует, или не существует. Достоверность этой аксиомы, состоящей в том, что к любой вещи одно из двух взаимно исключающих имен применимо, а другое нет, является принципом и основой всякого умозаключения и в силу этого всей философии. Поэтому вышеуказанное положение должно быть сформулировано настолько точно, чтобы оно само по себе было ясно и понятно всякому. Оно и является таковым, кроме тех, кто в результате чтения обширных и ученых метафизических исследований на эту тему дошел до того, что потерял способность понимать самые понятные вещи. Девятое. Некоторые из имен, несомненно, общи многим вещам, такие как человек, дерево, другие же свойственны вещам единичным, а именно тот, кто написал Илиаду, Гомер, этот, тот. Так как общее имя применяется ко множеству отдельно взятых вещей, но каждому порознь, а не ко всем одновременно, человек есть имя не человеческого рода, а отдельных людей, Петра, Ивана и других, то оно называется всеобщим. Следовательно, это всеобщее имя не обозначает ни существующие в природе вещи, ни всплывающие в уме идеи или образа, но всегда есть обозначение какого-то слова или имени. Поэтому, если мы говорим, что живое существо, камень, привидение или что-нибудь другое — суть универсалии, то это следует понимать не так, будто человек или камень были, есть или могут быть универсалиями, а лишь так, что соответствующие слова — живое существо, камень и так далее — универсалии, то есть имена, общие многим вещам. Представления же, соответствующие этим вещам в нашем уме, только образы и призраки отдельных живых существ и других вещей. Чтобы понять значение общих имен или универсалей, не требуется поэтому никакой другой способности, кроме воображения, при помощи которого мы вспоминаем, что такие имена возбуждают в уме представление то тех, то других вещей. Из общих имен одни в большей, другие в меньшей степени общи вещам. Большей степенью общности обладает имя, применимое к большему числу, а меньшей — имя, применимое к меньшему числу вещей. Так слово «живое существо» обладает большей общностью, чем человек, лошадь или лев, ибо оно включает в себя все эти слова. При сопоставлении более общего и менее общего имен первое называют родовым или общим именем, а второе — именем видовым или особенным. Десятое. Отсюда возникает третье подразделение имен, а именно деление на имена первичного и вторичного порядка. К первым относятся имена вещей — человек, камень, к последним — имена имен и предложений, всеобщий, частный, род, вид, умозаключение и тому подобное. Одиннадцатое. В-четвертых, некоторые имена имеют определенные или ограниченные, а другие — неопределенные или неограниченные значения. Определенное ограниченное значение имеет, во-первых, имя, которое относится лишь к одной вещи и называется индивидуальным. Например, Гомер — это дерево, то живое существо и так далее. Во-вторых, такое значение имеет всякое имя, к которому прибавлено слово из слов. Каждое, любое, то и другое, одно из двух и тому подобное. Такого рода имя считается также всеобщим, ибо оно обозначает каждую из вещей, общим именем которых является. Определенное значение такое имя имеет потому, что при его произнесении слушателю представляется именно та вещь, на которую говорящий хочет обратить его внимание. Неопределенное значение имеет прежде всего имя, которому прибавлены слова «какое-то», «некоторое» и так далее. Такие имена называются частными. Неопределенные значения имеют, кроме того, обычные имена, поскольку не указано, являются ли они всеобщими, универсальными или частными. Например, «человек», «камень». Такие имена называются неопределенными. Частные и неопределенные имена имеют неопределенное значение, ибо слушатель не знает, какую вещь имеет в виду говорящий. Вот почему частные неопределенные имена считаются в предложении эквивалентными. Но слова «всякое», «любое», «некоторое» и так далее, указывающие на всеобщее или частное значение других слов, являются не именами, а только частями имен. Выражения «всякий человек» и «тот человек», о котором думает слушатель, означают одно и то же. Точно так же означают одно и то же выражение «любой человек» и «человек», о котором думает говорящий. Отсюда вытекает, что употребление такого рода знаков служит не удовлетворению собственной потребности, то есть приобретению знаний путем собственного размышления, ибо каждый может достаточно ясно определить свои мысли и без помощи таких знаков, а лишь общению с другими, помогая сообщать им и прояснять для них наши идеи. Эти знаки изобретены не для того, чтобы они помогали нам вспомнить что-нибудь, а для того, чтобы сделать возможной беседу с другими. 12. Имена подразделяются еще на однозначные и многозначные. Однозначными являются те имена, которые в одном и том же контексте всегда обозначают одну и ту же вещь. Многозначными — те, которые обозначают то одно, то другое. Так имя «треугольник» считается однозначным, ибо всегда употребляется в одном и том же смысле. Имя же «парабола» — многозначным, так как оно обозначает то аллегорию или сравнение, то определенную геометрическую фигуру. Греческое слово «парабола» — «приближение» — означает также иносказание, притчу. Каждая метафора умышленно многозначна. Однако это различие касается не имен, а тех, кто их применяет, так как одни люди правильным и точным образом пользуются именами для исследования истины, другие, напротив, меняют их смысл ради красоты слога или обмана. 13. В-пятых, некоторые из имен абсолютны, а другие относительны. Относительными являются те имена, которые применяются при сопоставлении, как то «отец», «сын», «причина», «следствие», «сходно», «несходно», «равно», «неравно», «господин», «слуга» и так далее. Абсолютными — те, которые не подразумевают никакого сопоставления. Однако то, что было отмечено нами выше, когда мы указывали, что всеобщность есть особенность слов и имен, а не вещей, относится также и ко всем другим различиям имен, ибо вещи не бывают ни однозначными, ни многозначными, ни абсолютными, ни относительными. Дальнейшим подразделением имен является разделение их на конкретные и абстрактные, но так как абстрактные имена возникли из суждения и им предшествует определенное утверждение, то о них придется говорить позже. 14. В-шестых, имена бывают простые и сложные. При этом, однако, важно подчеркнуть, что в отличие от грамматики, где каждое отдельное слово считается именем, в философии надо считать одним именем также и сочетание любого числа слов, если это сочетание обозначает одну вещь. В философском словоупотреблении выражение «чувствующее живое тело» является одним именем, обозначающим одну вещь, то есть всякое живое существо, между тем, как грамматики разлагают его на три имени. Точно так же и прибавление предлога не делает философии, в отличие от грамматики, из простого имени сложное. Я называю простым такое имя, которое внутри каждого рода является наиболее общим и имеет наибольший объем. Сложным же такое имя, которое благодаря сочетанию с другим именем ограничено в своей всеобщности и тем самым указывает на наличие в уме говорящего нескольких представлений, в силу чего последнее прибавляет к первому имени второе. Например, рассмотренное нами в первой главе понятие «человек» содержит в себе в качестве первичного представления идею чего-то протяженного, обозначаемого именем тела. Тело является поэтому простым именем, употребляемым для обозначения этого первичного понятия и только для него. Позже из восприятия и движения этого тела возникает другое понятие, на основании которого оно называется одушевленным телом. Такое выражение, как, впрочем, и слово «живое существо», эквивалентное выражению «одушевленное тело», я называю сложным именем. Еще более сложным является выражение «одушевленное разумное тело» или эквивалентное ему слово «человек». Таким образом, мы видим, что сочетанию представлений в уме соответствует сочетание имен. Ведь как идеи или образы следуют в уме друг за другом, так и различные имена последовательно прибавляются друг к другу, а их совокупность образует сложное имя. Однако мы должны остерегаться думать, будто существующие вне сознания тела образуются подобным же образом, а именно будто в природе существует тело или какая-либо иная мыслимая вещь, которая первоначально не обладает никакой величиной и только после прибавления величины обретает количество, а в зависимости от него плотность или разреженность, и будто это тело получает затем форму посредством прибавления фигуры, а благодаря освещению становится светлым или приобретает известный цвет. Хотя имеются некоторые философствующие подобным образом. 15. Логики сделали попытку распределить по определенным шкалам или ступеням имена всех вещей путем подчинения имен с меньшим объемом именам с большим объемом. Так, в классе тел они на первое и высшее место ставят просто тело, а под ним имена с меньшим объемом, посредством которых первое имя становится более определенным и ограниченным, например, одушевленное, неодушевленное и так далее, пока, наконец, не доходят до индивидуумов. Точно так же в классе величин они ставят на первое и высшее место просто величину, а за ней линию, поверхность, плотность, имена с меньшим объемом. Эти группировки и ряды имен они обычно называют категориями или предикаментами. По таким рядам могут быть распределены не только положительные, но и отрицательные имена. Следующие схемы дают пример такой таблицы категорий. К этому следует прибавить, что линия, поверхность и плотность тела могут быть количественно определены, так как равенство присуще их природе. Но время может быть определено как большее, меньшее или равное только посредством линии движения, скорость – посредством линии и времени, наконец, сила – посредством тела и скорости, иначе по отношению к ним вообще нельзя было бы применить категорию количества. 16. Относительно тех категорий следует прежде всего заметить, что разделение имен на взаимно исключающие, проведенные в первой схеме, может быть проведено и во всех других схемах. Подобно тому, как тела делятся на одушевленные и неодушевленные, во второй схеме можно было бы разделить непрерывное количество на линию и нелинию, дальше нелинию на поверхность и неповерхность и так далее. В этом, однако, нет никакой нужды. Во-вторых, следует заметить, что у положительных имен, предшествующие по порядку, всегда содержат в себе последующие, между тем, как у отрицательных имен дело обстоит как раз наоборот. Так, слово «живое существо» является именем всякого человека и заключает поэтому в себе также и имя «человек». Не человеком же, напротив, является всякая вещь, которая не есть живое существо. Таким образом, предшествующее по таблице имя «неживое существо» содержится в последующем имени «не человек». В-третьих, нам следует остерегаться думать, будто посредством этих различений мы познаем и определяем не только имена, но и различия самих вещей. Эти различения, разумеется, не доказывают так же, как отсюда нелепым образом заключали некоторые, что виды вещей не бесконечны. В-четвертых, я бы не хотел, чтобы указанные схемы рассматривались как истинный и действительный порядок имен. Такой порядок могла бы дать только совершенная философия, и если, например, я отношу свет к категории качества, а кто-нибудь другой к категории тела, то этим ни я, ни он не убедим друг друга, ибо правильность последнего определяют аргументы и логические рассуждения, а не классификация слов. Наконец, я должен сознаться, что еще не видел сколько-нибудь заметной пользы от применения этих категорий в философии. Я думаю, что Аристотель был охвачен желанием, опираясь на свой авторитет, установить классификацию слов только потому, что не добрался до самих вещей. Я привел вышеуказанную классификацию имен только для того, чтобы выяснить сущность такого разделения. Истинной же она сможет считаться только тогда, когда будут приведены соответствующие доказательства.